В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Женева доктора Важи. Судьба задержанного в Цхинвале грузинского врача становится главной темой дискуссии по безопасности на Южном Кавказе. Грузинские власти вдруг озаботились ценами на лекарства. Специалисты говорят о предвыборном пиаре. Сухумскому ботаническому саду исполняется 180 лет. Рассказываем историю его создания. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Руководство демократов в Палате представителей Конгресса США заявило, что будет добиваться импичмента президента Дональда Трампа по двум обвинениям в злоупотреблении властью и воспрепятствовании расследованию Конгресса. Об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Именно эти обвинения составят так называемые статьи импичмента, документ, который, как ожидается, уже на этой неделе будет вынесен на голосование в юридическом комитете Палаты представителей. Если статьи импичмента будут одобрены в комитете, их вынесут на голосовании всей Палаты представителей. У демократов большинство и в комитете, как и во всей Палате, поэтому, как ожидается, импичмент Трампу будет объявлен. По всей вероятности, это произойдет еще до Нового года. В университетской больнице чешского города Острава на востоке страны произошла стрельба. Погибли 6 человек, сообщает чешское радио. Еще несколько человек были ранены. Нападавший открыл огонь по очереди в травматическом отделении в районе 7 утра по местному времени. Он целился в головы жертв. Полиция усилила контроль над объектами по всей стране. Больница была эвакуирована, а университет Остравы закрыт. Президент России Владимир Путин заявил, что гражданин Грузии Зелимхан Хангушвили, убитый в Берлине, был одним из организаторов взрыва в московском метро. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита лидеров Нормандской четверки в Париже.
Вы сказали об убийстве грузина. Это не совсем так. Я знаю, что в Берлине погиб человек. Это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик. Причем очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро. Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно.
Высылку российских дипломатов Путин назвал некорректной, заявив, что неписанные законы требуют принятия зеркальных мер. После убийства Зелимхана Хангушвили, в котором подозревают гражданина России, МИД Германии сообщил о высылке 2 российских дипломатов. Продолжаем тему. В Париже в понедельник прошел саммит в нормандском формате. Встреча лидеров Франции, Германии, России и Украины. Главной темой встречи были поиски путей мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Переговоры в Елисейском дворце продолжались до позднего вечера. Они завершились совместной пресс-конференцией 4 лидеров. Кроме общей встречи, стороны провели отдельные переговоры. Впервые очно встретились президент России Владимир Путин, избранный весной 2019 года президент Украины Владимир Зеленский. Стороны обсудили реализацию Минских договоренностей об урегулировании в Донбассе. Участники договорились об обеспечении режима прекращения огня до конца этого года. Кроме того, решено произвести обмен удерживаемыми лицами по формату «всех на всех» до конца года. К ним должен быть обеспечен полный и безоговорочный доступ Красного Креста, заявил украинский президент. Стороны высказались за открытие новых пунктов пропуска между контролируемыми пророссийскими сепаратистами территориями и остальной территорией Украины. Участники встречи договорились обсудить формат местных выборов на контролируемых сепаратистами территориях и согласовать его на следующей встрече через 4 месяца. Цитата: «У нас есть воля урегулировать сложные вопросы», заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Эхо Кавказа. Новости.
Новый глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что на летних акциях оппозиции в Москве произошли массовые беспорядки. Выступая с докладом на встрече членов СПЧ с Владимиром Путиным, Фадеев отметил, что к массовым беспорядкам привело несогласованное шествие за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму, которое прошло в центре столицы 27 июля. Глава Совета также выступил за соразмерность наказания содеянному для участников несогласованных акций. По его мнению, брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку. Вместе с тем он считает, что в целом в своих приговорах по так называемому «московскому делу» суды проявили такую соразмерность. Комитет министров Совета Европы призвал Россию освободить бывшего сотрудника компании «ЮКОС» Алексея Пичугина. Об этом сообщил российский журналист, председатель фонда Бориса Немцова Владимир Карамурза-младший. Это уже седьмое постановление кабинета с требованием выполнить решение Европейского суда по правам человека по делам Пичугина. В комитете напомнили властям России о процедуре помилования. Пичугин уже дважды обращался к Владимиру Путину с соответствующим ходатайством. Также помиловать ее сына просила через новую газету «Алла Пичугина». Но осужденный получил отказ. Центральный районный суд Челябинска заочно арестовал местного жителя Алима Кургалиева за цитирование блогера Аркадия Бабченко. Уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности было заведено на Кургалиева в июле. По версии следствия, на своей странице в социальной сети ВКонтакте Кургалиев разместил текст Бабченко, в котором тот рассуждал о согласовании с властями акции протеста. Экспертиза признала, что текст содержал призывы к массовым беспорядкам с применением вооруженного насилия к представителям власти с целью свержения государственного строя. Кургалиев успел покинуть Россию. ФСБ объявила его в международный розыск. Это уже не первый случай, когда пользователи соцсетей преследуют за цитирование Бабченко. Ранее за репост текста блогера суд в Приморье приговорил к условному сроку местного жителя Дмитрия Третьякова. Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. По данным издания «База», 83-летний политик скончался после плановой операции на сердце в больнице Мюнхена. Лужков родился в Москве в 1936 году. В 1958 окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина по специальности инженер-механик. С 1974 года работал в Министерстве химической промышленности. В 1975 был избран депутатом Бабушкинского районного совета Москвы, затем стал депутатом Моссовета. По рекомендации первого секретаря КПСС Бориса Ельцина был назначен Мосгорисполком, а затем возглавил его.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Юбилейный 50-й по счету раунд женевских переговоров стартовал сегодня в Швейцарии. Фон двухдневных встреч довольно напряженный. Споры вокруг блокпостов в районе сел Чорчхана и Цнелиси, новые задержания граждан Грузии, а также судьба врача Важега Приндашвили, удерживаемого в Цхинвале, не дают оснований говорить о каком-либо серьезном прогрессе. Но дипломаты все же надеются на подвижки в переговорах. Владимир Унанян о темах, которые грузинская делегация считает главными в повестке.
Судьба доктора Важи – главный лейтмотив встреч в Женеве. Стартовавший сегодня двухдневный дипломатический марафон предполагает целый ряд переговоров в разных форматах. В первый день стороны встречаются с сопредседателями женевских дискуссий. Основная задача грузинской стороны, как заявил постоянный представитель Грузии в Женеве Виктор Дулидзе, добиться освобождения врача Важега Приндашвили, уже месяц находящегося под арестом в Цхинвале. Основания для оптимизма в этом вопросе есть, считает Дулидзе.
Вопрос о скорейшем освобождении Важега Приндашвили является темой номер один не только для грузинского дипкорпуса, но для государства в целом. И Женева не является исключением в этом отношении. Мы поднимаем этот вопрос в международных институтах на всех уровнях, включая офис Верховного комиссара ООН по правам человека и управление Верховного комиссара по делам беженцев. Вопрос был поднят и стоит на высоком уровне в Международном комитете Красного Креста. Самое главное, у нас есть есть надежда, что он будет освобожден в ближайшие дни и скоро вернется к своей семье.
По информации Дулидзе, здоровью Важига Приндашвили ничто не угрожает. Также на него не оказывается никакого давления со стороны юго-осетинских силовиков. Основные дискуссии о судьбе грузинского врача пройдут завтра в рамках встреч с участием всех сторон конфликта. Сегодня же у здания, где проходят переговоры, собрались люди. В руках у них были плакаты с изображением врача, колючей проволоки и надписью «Свободу доктору Важи». Один из участников акции протеста, Гурам Чухрикидзе, считает, что мировому сообществу стоит обратить более пристальное внимание на нарушение прав человека со стороны России.
Россия является оккупантом. Она нарушает все международные законы и правила, похищает людей, похищает врачей, не соблюдает никаких прав человека. И это не может продолжаться в современном мире. Еще раз повторю, Россия оккупант. И я здесь, чтобы выразить солидарность докторам Важи Гаприндашвили.
Еще одна участница пикета Марина Абуладзе уверена, если не выражать активную позицию, то Россия воспримет молчание как призыв к действию.
Мы требуем освободить доктора Важу, потому что он был задержан абсолютно безосновательно. Такого нельзя допускать. Если мы это допустим сегодня, то Россия будет так поступать снова и снова.
Еще одна акция прошла сегодня в Тбилиси. Такие же плакаты, как на манифестации в Женеве, подняли участники пикета перед зданием представительства ООН в грузинской столице. Здесь присутствовали супруга и дочь задержанного врача. По словам Ирины Гаприндашвили, ее отец уже месяц находится в заложниках у властей самопровозглашенной республики, а международное сообщество ничего не может с этим поделать.
Наше требование заключается в том, чтобы на нынешних переговорах в Женеве вопрос скорейшего освобождения Важи Гаприндашвили без каких-либо условий был в числе первостепенных. Мы также требуем немедленного подключения к этому вопросу Верховного комиссара ООН по правам человека. Сегодня День защиты прав человека и 32-й по счету день, как нарушаются права моего отца.
Между тем, дополнительной трудностью для достижения какого-либо прогресса на завтрашних встречах, по мнению наблюдателей, станет очередной факт задержания юго-осетинскими силовиками грузинских граждан. Сегодня стало известно, что трое жителей региона Шидакартли переведены в Схинвальский изолятор. Их обвиняют в незаконном пересечении так называемой границы и столь же незаконной заготовке дров на территории самопровозглашенной республики. Ранее в Схинвале заявили, что юго-осетинская прокуратура рассматривает вопрос передачи документов в суд. Обычно подобные процессы заканчиваются назначением штрафа, а нарушителей отпускают. Согласно опубликованному недавно отчету КГБ самопровозглашенной республики, в ноябре бюджет Южной Осетии за счет таких финансовых вливаний пополнился на 118 тысяч рублей, что составляет чуть менее 2000 долларов США. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Тему прав человека в уходящем году сегодня в Международный день защиты прав человека подняла и народный защитник Грузии Нино Ломджария. Как власть расставляет подвижные границы самовыражению? Защищено ли в Грузии право на получение полноценной медицинской помощи? И кто наводит свои порядки в грузинских тюрьмах? Продолжит тему наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Этот год вполне справедливо можно назвать годом протестов, причем самого разного характера. Акция, начавшаяся спонтанно в июне этого года, после того, как в кресле председателя парламента Грузии оказался российский депутат Сергей Гаврилов, фактически не завершилась до сих пор. Параллельно с ней периодически шли контракции. Было масштабное выступление в Панкисе, завершившееся столкновением местных с полицией. И традиционно на улицы грузинской столицы выходили представители ультранационалистических групп запрещать фильмы и сжечь флаги ЛГБТ-сообщества. Собственно, этим протестам и тому, как власти и правоохранительные органы реагировали на них, посвящена объемная часть сегодняшнего доклада грузинского омбудсмена Нино Ломджария. В ходе мониторинга акции 20-21 июня было выявлено, что прежде чем прервать акцию с применением силы, ее участники не были однозначно и в понятной форме предупреждены о возможном применении специальных средств. Полиция не дала участникам акции разумный срок для выполнения законного требования. В данном случае появились легитимные вопросы о том, насколько пропорционально была примененная сила. Также в определенных случаях были выявлены выявлены явные случаи превышения полномочий со стороны правоохранителей. Отдельного внимания заслуживают факты задержаний журналистов, получения ими травм и препятствования их профессиональной деятельности. Это идет вразрез с международными и национальными стандартами их безопасности. Сказала Нина Ламджари. В то же время, как отмечает народный защитник, действия полиции в ходе акций, проводимых ультранационалистическими группами, которые зачастую носили агрессивный характер, были совершенно иными. В этом случае, несмотря на инциденты насилия, власти не провели необходимых превентивных мероприятий, не призвали к ответственности организаторов насильственных действий, а также в определенных случаях на конкретные насильственные факты реагирование было запоздалым. Сказала Ламджари. В своем докладе она также упомянула неоднозначную историю помилования заключенных президентом Зурабишвили, не самый прозрачный процесс назначения верховных судей, говорила о положении людей с ограниченными возможностями, женщин, о безопасности труда и еще немного о медицине. Главная проблема в сфере здравоохранения – качество предоставляемых сервисов и высокие цены на медикаменты. Острейшей проблемой остается высокая заболеваемость и смертность от рака. Не существует единой государственной программы для онкологических больных. Государство не оплачивает лечение побочных явлений и поддерживающую психологию. В 2019 году представительство народного защитника провело мониторинг 70 амбулаторных клиник в 17 муниципалитетах Грузии, который показал нехватку как человеческих, так и инфраструктурных ресурсов. Между тем, мониторинг пенитенциарных учреждений в 2019 году, по словам Нину Ламджари, обнажил практики неформального правления и криминальной субкультуры в тюрьмах. Коммуникация с сотрудниками учреждений и заключенными показала, что неформальное правление носит систематический характер, подтвердила, что определенные заключенные находятся в привилегированном положении и существуют неформальные пути для решения споров. Тира Чантурия, региональный директор НПО «Международная реформа тюрьмы», говорит, что эта проблема никогда никуда не уходила. Криминальные авторитеты наводили свои порядки в грузинских тюрьмах и при советской власти, и при нацдвижении, и продолжают делать это при мечте. Когда пытки заключенных носили массовый и системный характер, этот феномен просто был не так заметен. Эта проблема особенно бросается в глаза в полуоткрытых учреждениях, где находится много заключенных, 2-3 тысячи. Там особенно сильно влияние криминальных авторитетов. Администрация тюрем использует этих привилегированных заключенных для установления порядка и сохранения дисциплины в учреждении. Эффективно управлять тюрьмой, в которой содержится 2 или 3 тысячи заключенных, невозможно. В европейской практике такого нет. Там самые большие тюрьмы рассчитаны на 500 человек. Разумеется, Грузия должна перенять опыт тех стран, у которых есть позитивный опыт в вопросе борьбы с организованной преступностью. Сказала «Эхо Кавказа» Цира Чантурия. Предположительно, к марту полный текст отчета омбудсмена, включающий рекомендации для конкретных ведомств, будет отправлен парламенту. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем правозащитную тему. В ходе беседы за круглым столом под названием «Проблема насилия в семье и права человека в Абхазии» были как оптимистические, так и пессимистические высказывания. Одни отмечали, что в последние годы в обществе стали серьезнее относиться к этой реально существующей проблеме, другие же, что большинство, включая власти самопровозглашенной Республики Абхазия, ее по-прежнему в упор не видят. На круглом столе побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Сухуми в центре проспект состоялась беседа за круглым столом на тему «Проблема насилия в семье и права человека в Абхазии». Она проводилась в рамках глобальной кампании «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и девочек». Ведущей беседой, в которой приняли участие около 20 представителей гражданских организаций из Сухума, Гальского, Чимчирского и Гулрыбского района, была сотрудница сотрудница Ассоциации женщин Абхазии, АЖА, Мариетта Топчан, журналист Анаит Гагарян, рассказала об итогах своих блиц-опросов о домашнем насилии в Абхазии. Вот некоторые ее наблюдения.
Вот подобный блиц-опрос я провожу 3 года подряд. И вот если сравнивать данные 2017 года, когда я вышла на улицу, с камерой хотела опрашивать людей, никто не захотел говорить на камеру. Даже на диктофон отказывались. Это тоже был показатель. В 2018 году я сделала подобный опрос для «Эхо Кавказа». Тогда уже люди говорили, причем представлялись. И даже мужчины признавали, что подобные факты существуют, домашнего насилия. И вот в этом году, буквально накануне этой кампании, я также провела по просьбе Ассоциации женщин. Вы знаете, люди охотно говорили. Динамика есть за последние годы. Но в другой момент встретилась женщина молодая с детьми. Я ее спрашиваю, я говорю, вот вы слышали? Нет, говорит, меня это не касается, я в своей семье. Я говорю, вы, может быть, слышали? Ну, может быть, у кого-то это было, но люди не говорят, боятся, не хотят выносить ссоры из избы. Другая женщина такую вещь сказала. Закон, говорит, не поможет, все равно, если что-то со мной произойдет, я пойду к родственникам или к соседям или еще кому-то, но она не надеется, что государство ей поможет. Девушка молодая была, лет 30, она сказала, что знакома с деятельностью Ассоциации женщин, что она знает, что есть приемная. То есть на слуху уже у людей та работа, которая проводится, и это радует. И еще меня радует, что журналисты стали больше писать на эту тему.
Председатель АЖА Нателла Акаба была настроена менее оптимистично и в ходе своего выступления не раз это подчеркнула.
Самая большая проблема в том, что большая часть нашего общества и не тем более официальные структуры не признают наличие этой проблемы. Вот мы встречались с депутатами парламента, Асида Шакрил инициировал это, наш омбудсмен, и мы предложили им результаты социологического опроса, который мы проводили в 2017 году, согласно которым большинство вот экспертов и фокус-групп согласились с тем, что эта проблема существует. Но депутаты, не все, конечно, но многие восприняли это негативно. И один известный такой, сейчас не буду называть фамилию, он сказал, это вы нам навязываете чуждые западные ценности. У нас абсурд, у нас никакого насилия.
По словам Нателлы Акаба, юрист Саид Гизердава разработал концепцию закона о противодействии домашнему насилию, но у нее большие сомнения, что при таком отношении этот закон может быть в ближайшие годы принят. В Абхазии, как правило, ориентируются на Россию, а там наблюдается сопротивление принятию такого закона, в частности, со стороны церковных структур, хотя подобные законы уже действуют в ряде центральноазиатских стран. Армении. Она не считает, что принятие этого закона автоматически решит проблему, но он необходим. Саид Гизердава познакомил аудиторию с основными моментами своей концепции и остановился на разных видах домашнего насилия. Это ведь может быть не только физическое насилие, но и моральное, словесное, эмоциональное, экономическое. Завязалось общее обсуждение, в ходе которого руководитель женского фонда развития Гальского района Моника Туро привела пример конфликтной ситуации, когда при разводе женщину вынуждают уйти из дома, и по существующей практике дети, тем более мальчики, безальтернативно остаются с отцом.
У нас еще процесс параллельный настраивания детей против матери. Да. За это время, пока мать вне дома, детей настраивают против матери. Даже если решение есть в пользу матери, есть случаи, когда дети не хотят с ней жить. Или еще хуже, они думают, что мама умерла. То есть был случай, когда свекровь сказала детям и внушила, что их мать умерла. И через некоторое время эта девушка нашла возможность позвонить домой, и ребенок был в стрессе, потому что с ним поговорила мертвая мама. И это просто такие случаи. Я не знаю, как это квалифицировать, как это под один какой-то параграф, да, все убить, но в целом это... Да, я думаю, что нужно как-то на это реагировать, но...
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Завершение правозащитной темы, наша традиционная рубрика «Голоса». Сегодня очередь Сухуми. С его жителями беседует наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
На ваш взгляд, ситуация с правами человека в Абхазии меняется или нет?
Очень много неопределенности. Что такое права человека? Это обыкновенное уважение людей друг к другу. Вот будет уважение старшего поколения к молодому поколению, взаимное уважение, не одностороннее, тогда все будет в порядке. Тогда мы никогда в жизни не будем спрашивать, а права человека есть или нет. Они будут, потому что главное уважать права друг друга. Алавердян Александр, руководитель эстрадного ансамбля «Каданс».
Я считаю, что на сегодняшний день не все права человека в полной мере реализуются в Абхазии, к большому нашему сожалению. Однако работа в этом направлении проводится разными общественными организациями, которые работают в Абхазии при помощи международных организаций в разных сферах, будь то права женщин, будь то права детей, либо какие-либо остальные права. Я не могу сказать, что мы не работаем в этом направлении, однако много трудностей сегодня мы имеем, в частности, право на передвижение. Особенно наша молодежь, которая хочет обучаться за рубежом, к сожалению, лишена этой возможности. Однако будем оптимистами и будем надеяться на то, что в скором времени эта проблема будет решена совместно нашими властными структурами и общественными организациями. Лана Чкаду.
По некоторым статьям да, по некоторым нет. Поэтому нужно всегда смотреть более обширно и более, скажем, масштабно. Абхазия уже входит как-то в какие-то другие уже рамки на сегодняшний день. Имеются сдвиги улучшения сторону. Но есть всегда вопросительные и, скажем так, определенные знаки, то есть над которыми надо работать.
Конкретизировать можете?
Правоохранительные органы, конечно, должны более серьезно в этом плане работать. Генпрокуратура однозначно. То есть они всегда должны совместно работать. От этих двух структур однозначно зависит очень много. Ну и, соответственно, все остальные структуры должны работать сообща. Геннадий.
В Абхазии, где ментальность выше законодательства, меняться очень долгое время ничего не будет. Традиции намного выше законов. Ну, слово «ментальность» до того сидит в каждом абхазе, что это распространяется на другие нации тоже почему-то. И законодательство на реальность не отвечает никак. Поэтому законодательство всегда где-то позади реальной жизни. Бело.
Я считаю, что мы пока не находимся на том должном уровне, при котором человек может чувствовать себя защищенным законодательством.
Думаю, что мы пользуемся правами, у нас проблем нет.
Ситуация как-то меняется в лучшую сторону?
Я думаю, что да, в лучшую сторону. Право на образование, пожалуйста. На медицинское обслуживание тоже нормально. Никому не отказали. У нас, я считаю, медицинское обслуживание. Больше внимания, я считаю, от работников медицинского обслуживания, чем где-либо, потому что я бывала на российской территории. Право на образование тоже нормально, есть доступность. Всем и в университете учиться, и в школе с учителями можно поговорить. Меня зовут Нина.
Но хотелось бы, чтобы все-таки человек был защищен и социально, и во всех сферах, во всех отраслях. Ну, стремимся, есть к чему стремиться. На мой взгляд, пока, наверное, не сильные какие-то глобальные такие перемены, я их пока не замечаю. Но семимильными шагами куда-то стремимся. Лала.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 29 минут, Сухуми и Цхинвали почти половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
Трое граждан Грузии, задержанных представителями властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия у села Ахмаджи, освобождены. Информацию подтверждает Служба государственной безопасности страны. Житель села Ламискана Георгий Заридзе, а также жители села Божами Мираб и Емзар Гамхиташвили уже покинули изолятор временного содержания Цхинвали. Они были переданы грузинским правоохранительным органам на контрольно-пропускном пункте Эргнети представителями югоостенских властей. Югоостенская сторона обвиняла их в незаконном пересечении де-факто границы. Задержанные были освобождены после уплаты штрафов в размере 5000 российских рублей, сообщает общественный вещатель Грузии. Грузинская мечта потеряла доверие как своего населения, так и на международном уровне, заявил сегодня в Тбилиси сопредседатель парламентской ассамблеи Евронеста Андрюс Кубилюс. Правящая партия, не выполнив обещания, потеряла доверие как своего населения, так и на международном уровне. Это было шагом назад. Для нас важно, чтобы доверие было восстановлено, заявил Кубилюс. По его словам, если люди вышли на улицы и в Грузии разразился политический кризис, это значит, что в стране что-то идет неверно. Он заявил, что делегация Евронеста будет наблюдать за событиями в стране, сообщает Интерпресс Ньюс. Депутат грузинской мечты Александр Аркпания покинул большинство. Он заявил журналистам, что у данного решения много причин, среди них и вопрос избирательной системы. По его словам, до принятия решения у него не было консультаций ни с Бидзиной Иванишвили, ни с командой. Цитата. «Вообще не было ни встреч, ни консультаций. Потом скажу все», заявил Александр Аркпания, передает Интерпресс Ньюс. Экс-кандидат в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Артур Анквап задержан по подозрению в похищении человека. 1 декабря сотрудниками МВД и СГБ самопровозглашенной Республики в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в одном из сел Гудаутского района освобожден похищенный 24 ноября 90 года в Сухуми гражданин Григорян Армен Ашотович, 76 года рождения. По факту похищения сухумской прокуратурой было возбуждено уголовное дело. 9 декабря Сухумский городской суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Следственного управления Генеральной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого в совершении похищения гражданина Григоряна до 29 января 2020 года, сообщает пресс-служба МВД самопровозглашенной республики. Артур Анквап баллотировался на выборах президента 2019 года. Правительство самопровозглашенной Республики Абхазия заслужило отчет о реализации межведомственной целевой программы на 2018 год. Ввиду того, что министр иностранных дел Даурковый в эти дни участвует в 50-м раунде женевских дискуссий, отчет представил начальник аппарата Кабмина Давид Сангуля. Он напомнил, что в 2018 году было проведено 4 раунда переговоров в Женеве. Цитата. В переговорах принимали участие разные группы. В общей сложности финансирование поездок составило более 2 миллионов рублей. Участие в женевских дискуссиях ставит целью подписания юридически обязывающего документа о неприменении военной силы между Грузией и Абхазией, а также Грузией и Южной Осетией, сказал Сангуля.
Новости представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Строгие оценки пришлось выслушивать от европарламентариев. Представителям правящей грузинской мечты в ходе двухдневной межпарламентской ассамблеи Евронест в Тбилиси. Она создана для сближения стран восточного партнерства с ЕС. Восьмая по счету встреча впервые прошла в Грузии, но была омрачена политическим кризисом, разыгравшимся в стране после провала правящей силой избирательной реформы. Представителям лидерам грузинской мечты пришлось оправдываться, что в стране нет политзаключенных и что оппозиция ввела европарламентариев в заблуждение. Мзия Парисяшвили с подробностями.
«Нацдвижение от обмана собственного населения перешло к обману европарламентариев», возмущался лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Дейнарадзе после того, как европарламентарии покинули Тбилиси. Ему, как и его однопартийцам, за эти два дня не удалось убедить участников Евронеста в том, что на самом деле в стране нет никакого политического кризиса и тем более политзаключенных, длинный список которых оппозиция передала сопредседателю Евронеста, представителю Литвы Андриусу Кубилиусу. Сегодня он вместе с другим председателем Межпарламентской ассамблеи по восточному партнерству с Евросоюзом, украинским депутатом Иваном Крулько, провел итоговую пресс-конференцию. Терпеливо выслушав общие заявления сопредседателей о важности программы восточного партнерства и о том, что Евронест намерен продолжить работу в направлении реформы тесного сотрудничества с Евросоюзом, особенно с лидерами региона Грузии, Украины и Молдовы, журналисты поинтересовались у сопредседателей, есть ли в Грузии политический кризис или нет. Ведь об этом, как до этого успели сообщить представители правящей мечты, ничего не сказано в итоговом заявлении Евронеста, несмотря на критические заявления европарламентариев в грузинских СМИ, а некоторые из них даже призвали к немедленному освобождению политзаключенных, то есть людей, задержанных после разгона акции протеста в июне, когда тысячи людей, возмущенных появлением российского депутата Сергея Гаврилова в кресле спикера парламента Грузии, вышли на проспект Руставели.
Вы можете называть как хотите. Политический кризис или политические события, но когда люди находятся на улицах, это значит, что что-то идет не так.
Сказал Андриус Кубилиус. Критические заметки, по словам сопредседателя, в резолюцию не попали, потому что сам документ общего характера, а включать в него один конкретный случай было бы нелогично. Но это не значит, что европарламентарии считают оправданными действия грузинской мечты, провалившей обещанную избирательную реформу.
То, что правящая партия не выполнила свое обещание, это необычное политическое действие. Это, к сожалению, шаг назад, из-за чего грузинский народ и мы, международное сообщество, потеряли доверие к выборам, которые пройдут в следующем году.
И это доверие, сказал литовский евродепутат, власти должны вернуть всем. По словам Андриуса Кубилиуса, они получили обещание от руководства правящей партии, что предложения оппозиции будут серьезно рассмотрены. Он, конечно, не в ответе за слова других европарламентариев, говорящих о политзаключенных, но Кубилиус не стал смягчать тон при оценке задержания после разгона акции протестов.
Это не европейский стиль держать людей в тюрьме или уголовно преследовать их из-за политической деятельности. Я не знаю подробностей, но если у нас есть от оппозиции список из более 87 или 85 человек, это заставляет нас беспокоиться.
Кстати, европарламентарии получили от правящей силы обещание их освободить, сообщил сопредседатель Евронеста. И мы будем очень внимательно следить, пообещал Андриус Кубилиус. Грузии запахло выборами, продолжил второй сопредседатель Евронеста, украинский депутат Иван Крулько. Он как бывший активист, а теперь политик, на примере своей родины Украины хорошо понимает, какие процессы идут в Грузии и знает, как все это воспринимается в Брюсселе.
Если мы говорим о заключенных в политических процессах, это нехороший месседж для наших европейских друзей и для нашей европейской стратегии. Я надеюсь, что все эти заключенные будут освобождены в скорейшем будущем. И оппозиционные правящие партии продолжат диалог. Ваш избирательный закон – это не наше дело. Это дело грузин – принять лучший закон для вашей ситуации.
А представители власти продолжали недоумевать и возмущаться, откуда оппозиция взяла список из более чем 80 человек. Сегодня в Грузии нет политзаключенных, гордо сообщил генсек грузинской мечты Каха Каладзе. Напомню, что они были, но до 2012 года, то есть во время правления нацдвижения. Видимо, он имел в виду, как сразу после прихода к власти в декабре 2012-го грузинская мечта признала политзаключенными 190 человек и освободила их из тюрьмы, а 25 гонимых по политическим мотивам дали возможность вернуться на родину. Поражалось числу политзаключенных в оппозиционном списке и вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Маяц Кетишвили. Сожалею, что часть наших партнеров, европарламентариев, введены в заблуждение, видимо, недобросовестными лицами, которые стараются предоставить нашим друзьям ложную информацию о Грузии. Мы никак не можем назвать политзаключенными тех людей, которые штурмом брали наш парламент, применяли насилие к нашим полицейским, и, как вы знаете, только 6 человек задержаны по этому делу. Шестерым, которых насчитала министр Скитишвили, инкриминирует организацию группового насилия в ходе акции протеста в Тбилиси 20-21 июня. Среди них депутат нацдвижения Никамелия, которого парламент на этой неделе может полностью лишить депутатской неприкосновенности, приостановленной на данный момент, но уже по другому уголовному делу. По нему проходит и лидер партии «Победоносная Грузия», бывший министр обороны Ираклий Окруашвили. Среди задержанных и совладелец оппозиционной телекомпании «Мтавари» Георгий Руруа. Его обвиняют в незаконном ношении оружия, а он утверждает, что оружие ему подбросили полицейские. В стане оппозиции обвинения представителей власти о том, что те ввели в заблуждение европарламентариев, назвали очередным доказательством того, что, как выразился один из лидеров Европейской Грузии Гиги Угулава, грузинская мечта и Бидзина Иванишвили оказались в изоляции. Оппозиционеры настроены оптимистично. На фоне давления дипломатов и европарламентариев представители власти согласились рассмотреть их альтернативное предложение о реформе избирательной системы. В грузинской мечте заявили, что для внутренних консультаций им понадобится около 2 недель. Оппозиция готова ждать, но не отступать, анонсируя акции протеста и в будущем. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Агентство по конкуренции Грузии приступает к изучению фармацевтического рынка. Параллельно Минздрав собирается исследовать вопрос ценообразования отдельных групп медикаментов. Внезапная активность вызвала горькую усмешку у специалистов, которые на протяжении последних 6 лет требовали от ведомств вмешаться в ситуацию на фармацевтическом рынке. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
О картельном сговоре на грузинском фармарынке говорят многие годы. Собственно, обоснованием создания антимонопольного ведомства в 2014 году была в том числе ситуация в этой отрасли. Прошло 5 лет, в течение которых специалисты много раз призывали агентство заняться рынком, на котором 2 доминирующие компании контролируют практически весь аптечный бизнес, импорт и производство медикаментов, клиники и госпитали. Однако ситуация остается неизменной. Подконтрольные клиники выписывают пациентам дорогие лекарства, произведенные или ввезенные структурами фармацевтических холдингов. Сегодня новый руководитель агентства по конкуренции Ираклий Леквинадзе в ходе расширенной встречи с представителями Минздрава и экспертных кругов рассказал о нововведениях в сфере мониторинга фармацевтического рынка. По словам Леквинадзе, в скором времени на суд будет представлен детальный анализ изучения рынка.
Наша методология будет основана на передовом европейском опыте. Для этого необходимо проведение консультаций с представителями сектора. Я получил личное распоряжение премьера Георгия Гахария о проведении глубинного анализа ситуации.
Отрапортовал руководитель агентства. По словам доктора медицины, специалиста по вопросам управления и политики здравоохранения Серго Чехладзе, на его памяти это уже 2-я попытка ведомства изучить вопрос.
Еще в 2018 году бывший руководитель агентства обещал выложить детальный анализ фармацевтического рынка. А теперь новый руководитель повторяет слово в слово то же самое. Существует обоснованное подозрение, что сохранение существующего положения дел входит в интересы тесно связанных с госчиновниками влиятельных групп. Поэтому не стоит иметь ожиданий, что дело сдвинется с мертвой точки. По всей видимости, властью движет предвыборный мотив, и обсуждение наболевшей проблемы дороговизны медикаментов в конечном итоге служит цели задобрить избирателей.
Тем временем Минздрав тоже намерен изучить вопрос о регулировании цен на определенные категории медикаментов. Сегодня замминистра Тамар Кабуня заявила о начале работы над внесением изменений в законодательство. подчеркнув при этом, что рассчитывать на результат следует не ранее 9-10 месяцев.
Необходимо совместно с специалистами провести детальный анализ сферы, просчитать все риски, так как искусственное вмешательство в регулирование цен может привести как к дефициту медикаментов, так и к поступлению на рынок дешевых некачественных лекарственных средств.
Представители фармрынка к инициативам властей отнеслись прохладцей. По словам главы Ассоциации фармацевтических компаний Ираклия Маргвелашвили, инициатива озвучена не впервые. В формате парламентских комитетов инициировано создание рабочей группы, которая изучает вопросы регулирования цен на медикаменты.
Существует множество моделей по установлению верхнего предела цен на лекарственные средства, и мы с оговорками поддерживаем эту инициативу. Вместе с тем мы считаем, что самым эффективным путем сокращения расходов для населения является усиление контроля над специалистами медицины, которые зачастую в больших количествах назначают дорогостоящие медикаменты с неподтвержденной эффективностью.
В свою очередь, Серго Чехладзе предлагает внедрить в Грузии опыт европейских стран. Даже в государствах с либеральной экономикой существуют жесткие ограничения в сфере фармацевтики. В некоторых странах запрещено превышать цену, зафиксированную на таможне, более чем на фиксированный процент. К примеру, в Великобритании доходы этого бизнеса не должны превышать 17-21%.
В 28 странах Евросоюза действуют жесткие ограничения, но в отличие от нас, никто не говорит об удушении бизнеса. Не секрет, что наша фармацевтическая сфера обладает серьезным лобби, в том числе и в парламенте. Прибыли сферы в отдельных случаях достигают 300-500%. И представители аптечного бизнеса этого особенно не скрывают. Думаю, будет справедливым, если по аналогии с западными странами у нас будут введены аналогичные ограничения. Тем более, что мы в рамках ассоциации с ЕС взяли обязательства по унификации законодательной сферы.
Подытожил специалист. Ближе к вечеру стала известна реакция представителя одной из компаний, контролирующих рынок. В интервью изданию BMG директор оперативного отдела компании PSP Мамука Брегвадзе заявил, что установление контроля ценообразования со стороны государства приведет к уходу с рынка крупных производителей. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в повестке дня правительства самопровозглашенной Республики Абхазия было 47 вопросов, 30 из них кадровые. Наряду с назначением кандидатур на посты ведомств утверждались их предельная численность и ассигнование из бюджета с учетом оптимизации, объявленной президентом. Правительство утвердило госпрограмму заместительной почечной терапии и краткий отчет МИДа о финансовом обеспечении участия в женевских дискуссиях. Из Сухуми передает наш корреспондент Елена Заводская.
Кадровый вопрос был сегодня у Кабмина центральным. Из 30 назначенцев 28 – заместители разных министерств и ведомств. И только два руководителя. Рита Лолоа продолжит директорствовать в Рицинском реликтовом национальном парке, а Зураб Барциц останется главой службы судебных исполнителей. Несколько министерств и ведомств отчитались об уменьшении штатной численности на 15% в соответствии с указом президента. Так, Министерство финансов сократилось до 89 человек. На зарплату им из бюджета выделяется 45 миллионов рублей. В Государственном управлении по экологии и охране природы, которое разжаловали из министерства, осталось 48 штатных единиц с бюджетом 9,5 миллионов рублей. В Министерстве по налогам и сборам теперь будут работать 218 человек. Его годовой бюджет составит 57 миллионов рублей. 44 из них – фонд заработной платы. Государственная миграционная служба будет решать проблемы силами 99 сотрудников при бюджете в 36 миллионов рублей. У Минкульта в штатном расписании останутся 48 человек и 10,5 миллионов рублей годового бюджета. Из итогового отчета о реализации межведомственной целевой программы финансово-материальное обеспечение деятельности компетентных центральных органов государственного управления по участию Абхазии в женевских дискуссиях по безопасности и стабильности на Южном Кавказе стало известно, что в 2018 году на участие в 4 раундах было израсходовано из бюджета 2,8 миллионов рублей. На вопрос выделения бюджетных денег для приобретения служебных машин, который вызвал волну недовольства в обществе, пролил свет руководитель аппарата Кабинета министров Давид Сангулия, огласив проект межведомственной целевой программы централизованного приобретения служебного автотранспорта для органов государственной власти и учреждений.
В бюджете на 2020 год заложены средства в сумме 15 миллионов рублей на приобретение транспортных средств. В практике это первая целевая программа, подразумевает, которая приобретение транспортных средств от общей суммы в 15 миллионов рублей, это 10 миллионов 805 тысяч, то есть 72% будет израсходовано средств на приобретение машин для сферы здравоохранения и социального обеспечения. Это скорая медицинская помощь для республиканской детской больницы, оборудованная комплексом мобильной реанимационной транспортировки новорожденных. Само оборудование стоит более 5 миллионов рублей, а машина будет стоить около 4 миллионов рублей. Также для дома престарелых будет приобретено транспортное средство специализированное, которое будет стоить около 1 миллиона 400 тысяч рублей. Данное транспортное средство будет оборудовано механизмами, которые позволяют поднимать, допустим, колясочников.
Давид Сангулия сообщил, что помимо трех специализированных машин будут также приобретены машины для газет «Республика Абхазия» и «Абсны», для Абхазского государственного музея, Министерства экономики, Верховного суда и администрации президента. О целевой программе помощи больным с терминальной почечной недостаточностью на 2020 год проинформировал министр здравоохранения Томас Цахнакия. В частности, он рассказал о росте заболеваемости и сравнил ее с показателями предыдущих лет.
Данная целевая программа, она ежегодная, направлена на увеличение продолжительности и качества жизни больных с хронической почечной недостаточностью. В 2012 году, когда впервые отделение начало функционировать на базе республиканской больницы, у нас на учете состояло 23 пациента, которым проводился программный диализ. Более 1900 процедур в год. В 2019 году на учете состоит 65 пациентов. Это за 8 месяцев 2019 года проведено более 5000 процедур программного диализа. Прирост по сравнению с 2018 годом составляет 13 пациентов. То есть количество нуждающихся в проведении процедуры гемодиализа, к сожалению, увеличивается.
В 2020 году на целевую программу «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью» из бюджета будет выделено 60 миллионов рублей, а количество пациентов прогнозируется до 70 человек. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Завод и Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе.
Голосование за кандидатов в судьи Верховного суда состоится в четверг. Парламентская оппозиция пока не решила, будет ли бойкотировать этот процесс, пишет газета «Резонанси». Из-за вопроса назначения судей грузинскую мечту могут покинуть еще несколько представителей большинства, утверждает независимый депутат Давид Чичинадзе.
Мечта постепенно подходит к критической отметке. Если партию власти покинут еще 4-5 депутатов, критической отметкой может стать то, что собрать 76 человек для принятия законодательных изменений и решений им будет тяжело.
Мы, те, кто выступает против грязной политики Кремля, по их мнению, все являемся их врагами и бандитами. Так брат Зелимхана Хангошвили, Зураб, прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, в котором он обвинил Зелимхана Хангошвили в организации взрывов в московском метро. В интервью газете «Квирис Палитра» Зураб Хангошвили обвинил власти Грузии в защите интересов Москвы.
«Никто с нами не связывался ни из внешнеполитического ведомства Грузии, ни из посольства. Государственные структуры не делали заявлений по этому делу. Никто не помог нам с перевозом тела в Грузию. Когда на Зелимхана напали в 2015 году в Тбилиси, преступников покрыли, не защитили своего гражданина. Было понятно, что власти сотрудничают с Россией и защищают ее интересы. Сегодня во власти остаются те же люди».
Убийству Зелимхана Хангушвили придают намного большее значение за рубежом, нежели в самой Грузии, жалуется брат погибшего. Немецкие следователи неоднократно заявляли, что дело не останется нерасследованным, как это могло произойти в Тбилиси, говорит Зураб Хангушвили. Грузинская чача возглавила список лучших согревающих напитков мира по версии британского издания The Guardian, пишет информационное интернет-агентство «Грузия онлайн». Авторы публикации объясняют, что такое чача, и дают советы о сопроводительных тостах.
Посетителю любое село в Грузии. Там чачу делают в каждой семье. Вас обязательно заставят выпить 2-3 стакана. Вот такие они, грузины. Хотя чачу и ругают за грубость, в последнее время возрождается традиция изготовления чачи и бренди отличного качества на винных заводах. Такой напиток можно заказать практически в каждом ресторане Тбилиси. Вы обязательно поймете, почему грузины любят пить чачу в холодную зимнюю ночь.
Отмечается в статье. В список лучших зимних напитков попали польское горячее пиво, датский глинтвейн, а также напитки из Швеции, Чили и других стран мира. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки.
В завершении программы «Картинки с выставки». Меньше чем через 2 месяца Сухумскому ботаническому саду исполнится 180 лет. Подступая к такой дате, наш корреспондент Дарья Пабба решила вспомнить историю этого места, связанного с именем Николая Раевского. Он оставил яркий след в истории Черноморского побережья Кавказа, близко дружил с Пушкиным, был почетным членом Московского общества испытателей природы. Именно ему принадлежит заслуга создания в 1840 году ботанического сада.
История ботанического сада тесно связана с именем российского генерала Николая Раевского. Страсть к садоводству перешла к нему от отца, который был тоже генералом и разводил сады и виноградники. Раевский-младший особенно увлекался растениями из-за границы. Специально для них он построил оранжерею в своем имении в Крыму, которое засадил магнолиями и гималайскими кедрами. Он всегда интересовался новинками садоводства и переписывался с видными садоводами своего времени. Став начальником Черноморской береговой линии, генерал Раевский приказал для обеспечения гарнизонов свежими овощами развести при укреплениях огороды и виноградники. Считается, что именно он привез на Черноморское побережье первые лозы винограда сорта Изабелла, чем и заложил традицию виноделия, в том числе и в Абхазии. Но в Сухуми генерал известен в первую очередь благодаря созданию ботанического сада. Когда в 1839 году Раевский объезжал укрепление Черноморской береговой линии, он побывал и в Сухуми, где его внимание привлек сад лекаря гарнизона. О том, как, попав под опеку русского генерала, аптекарский сад превратился в ботанический сад, рассказывает директор Ботанического института Академии наук Абхазии Эдуард Кубас.
Наш сад сперва он носил название «Аптекарский огород». Его открыл лекарь Багриновский. Ввиду инвалидности он не мог служить в армии и занялся сбором лекарственных растений в Абхазии. Он собрал множество местных лекарственных растений. И когда проездом увидел генерал Николай Николаевич Раевский, он был в восторге. И в дальнейшем аптекарский огород был по его просьбе к императору был превращен в ботанический сад. Он сумел его посадить, расходы, связанные по уходу за растениями. И вот мы считаем, что с 1840 года существование сада связано именно с Николаем Николаевичем Раевским, как человек, который основал наш ботанический сад.
180 лет тому назад был основан Сухумкальский военно-ботанический сад. Поначалу он был небольшим, всего около 1 гектара. Но уже в 1841 году к нему было добавлено еще 3 гектара земли. Заведовать всей этой территорией был назначен тот самый лекарь гарнизона – Багриновский. Расширение территории сада повлекло за собой необходимость увеличения числа растений. Раевский заказывал и привозил семена и саженцы из разных стран, тем самым постоянно расширяя экспозицию этого музея под открытым небом. Вместе с ростом сада росло и количество легенд вокруг этого места. Самой известной является история про липу, которая до сих пор стоит в центре ботсада и которой уже более 300 лет. Считается, что Раевский привез и посадил это дерево в саду, когда ему уже было 100 лет, и, приезжая в Сухум, очень любил отдыхать в тени старой липы. Эдуард Губас не поддержал правдоподобность этой легенды, сказав:
«Нет, он на самом деле не сажал. Это липа свыше 350 лет росла здесь. Он очень такой прогрессивный был. Ценные растения, которые росли на этой территории, он сохранил. Видите, он настолько далеко смотрел вперед и считал необходимым сохранить местные декоративные растения, что очень похвально. Ну, у нас сведений нет, чтобы он лично сажал растения и так далее. Самое главное, что он сумел, расходы, связанные с доставкой, это большие деньги стоили. Ну, в основном растения завозились из Средиземноморского бассейна. Греция, Италия. По климатическим данным это более схожи.
В 1842 году произошла отставка генерала Раевского, но это не стало причиной упадка Сухумкальского военно-ботанического сада. Вскоре, после установления советской власти в Абхазии, территория Сухумского ботанического сада была расширена до 25 гектар, а в 1945 году на его базе был создан Институт ботаники Академии наук Абхазии, где выводили новые сорта растений. Сегодня ботсад показывает посетителю богатую коллекцию – более 4000 видов растений, привезенных из разных уголков Земли. Здесь можно найти представителей флоры Японии, Австралии или Южной Америки. И кажется, если бы Николаю Раевскому довелось увидеть ботанический сад сегодня, он остался бы доволен тем, в каком состоянии пребывает его детище 2 века спустя. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Денис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.